Господь желает, чтобы наши семьи были счастливыми. Он учит нас. Он учит и ждет, что мы услышим Его голос и пойдем тем путем, который приведет нас к счастью. Потому что каждая семья должна стать островком счастья здесь, на земле. Чтобы в каждой семье открылась полная картина Божьей воли о нас. Поэтому давайте иногда смирять свою гордость человеческую и проявлять готовность учиться даже во взрослом возрасте. Посмотрите, в притчах, 29 глава, стих 17. «Наказывай», давайте прочитаем вместе, «наказывай сына твоего, и он даст тебе покой и доставит радость душе твоей». Наказывай сына твоего, то есть учи его, воспитывай, удерживай, если необходимо, проявляй наказание. Я в прошлый вечер стоял у дверей, прощался со многими из вас и спрашивал, бить или не бить. Половина из вас говорила бить, половина говорила нет, не бить и никогда, даже и ни в коем случае. Если же все те методы, которые мы с вами рассмотрели в предыдущей программе, не срабатывают, вы помните, как Елена Вайт сказала, если уже никакие иные меры не помогают, то она говорит, можно использовать метод физического наказания, но каким образом, она говорит? С любовью. Поэтому мне бы хотелось, чтобы мы сейчас с вами нашли ответ на вопрос, как же наказывать? Вы знаете, когда я сам для себя изучил этот вопрос, то мне показалось, что гораздо сложнее наказывать, чем не наказывать. Потому что если Священное Писание и говорит, что надо физически наказывать, то тут целая наука того, как это делать правильно. Поэтому прежде чем детей учить, давайте сами научимся, как же надо наказывать детей. Во-первых, должно быть ясное предупреждение. Должно быть ясное и понятное объяснение, почему сейчас будет наказание. Это сложно, правда? Потому что, как правило, когда мы наказываем в состоянии духа наказания. Мы хватаем то первое, что попадает нам под руку, и шлепаем нашего ребенка, потому что мы находимся в этом духе, который невозможно остановить. Я беседовал с некоторыми родителями на эту тему, они говорят, да как же так, если я сразу не хлопну, то потом у меня даже и как-то и настроение не будет хлопнуть его после этого. У меня и рука после этого не поднимется. Вот в этом наша и проблема. Наказывать, да, наказывать можно. И Священное Писание говорит, необходимо наказание. Елена Вайт пишет в книге «Воспитание детей». Можно использовать наказание, но для этого научитесь остановиться и ясно объяснить, предупредить. Вот это нельзя было делать, вот это неправильно, вот это нужно было сделать. Второе. Необходимо удостовериться, что ребенок понимает, что он совершил проступок. Не просто вам объяснить, а надо еще и поговорить. Легко вести диалог, да? Вернее, монолог. Легко проповедовать ребенку, посадить и стоять, и ему проповедь говорить. Гораздо сложнее наладить диалог до наказания, особенно до наказания. Наладить диалог и спросить его. Знаете, по-разному можно спросить, и в этих ситуациях по-разному родители спрашивают. В некоторых ситуациях родители спрашивают, почему ты это сделал? Ну что на это скажет ребенок? Ну потому что я унаследовал греховную природу от Адама и Евы. Все, ну что ты спросишь с ребенка? Мы ему дали, от папы получил, от мамы. Все унаследовал, вот и вот поэтому я сделал. Не направляйте внимание на личность. Направьте внимание на поступок. Вы видите разницу в чем? Потому что, когда мы спрашиваем, почему ты так сделал, мы тем самым говорим о том, что в нем что-то ненормально, в нем что-то плохо, и он несчастный мальчик, плохая девочка, плохая дочка, и мы недовольны, и мы воспитываем в ребенке вот такое отношение к себе. Перенаправьте внимание к поступку. Ты зачем размотала бумагу в туалете? Что ты думала? Почему ты это делала? Разве мы с тобой не говорили об этом, не говорили до этого? И вот, по крайней мере, дайте ребенку увидеть, а, оказывается, правда, тут бумага размотана. И правда, мама мне говорила, и ребенок начинает постепенно, может, не с первого раза, со второго и третьего, после разговора и диалога начинает осознавать, а да, я виноват. Это уже тот первый шаг, который дает вам уверенность в том, что ребенок понимает, за что будет наказание. Как вы думаете, после этого уже легко будет наказывать ребенка физически? Как-то вроде даже уже и пыл пройдет, когда ребенок, и тем более ваш ребенок скажет, да, я виноват, я неправильно сделал. Но, тем не менее, если необходимо, то можно и использовать наказание, говорит Священное Писание. Третье. Не наказывайте ребенка в присутствии других людей. Как часто мы это делаем, может быть, даже в церкви, да? Когда наш ребенок крутится и вертится, а еще вдруг возьмет да начнет улыбаться в церкви, то так и хочется его наказать, да? Потому что в церкви мы приходим не улыбаться, а в церковь мы приходим тут сидеть серьезно и строго. И поэтому хватаем нашего ребенка, тащим его через проход, туда, в коридор, там другие дети стоят, а может быть не в церкви, может быть дома, когда другие дети дома, может быть где-то празднуем день рождения ребенку, или в магазине это может быть. Не делайте это при других детях. Тем самым вы калечите природу ребенка. Нет нужды это делать прямо вот здесь на месте. Почему? Потому что вы пропустили первые два шага. Да? Какие первые два шага были? Ясное предупреждение. И второе – провести диалог, провести разговор. Сделали вы это, если вы тут же, прямо при всех пытаетесь наказать? Упущено. Не торопитесь с наказанием. Об этом говорит нам Священное Писание. Господь проявляет терпение, Господь учит, объясняет, прежде чем мы видим наказание в своей жизни. Четвертое. Не скрывайте свою боль. Посмотрите, как в Евангелии от Марка, 6 главе, 34 стихе, как сказано? Прочитаем вместе. Что сказано? Иисус, выйдя, увидел множество народа и жалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. Христос проявляет сострадание. Не скрывайте свою боль перед ребенком, когда вы должны наказать своего ребенка. Покажите это откровенно. И это, скорее всего, проявится именно не тогда, когда вы во гневе наказываете. Потому что во гневе не будет у вас, не будет сожаления, во гневе не будет сострадания, во гневе лишь будет желание найти что-нибудь поувесистее. И поэтому, когда говорим мы о наказании физическом, почему так много людей, выходя из зала, вчера говорили «нет, нет, нет и нет». Почему? Да потому что в нашем сознании физическое наказание, знаете, какая картина? Наверное, религиозный фанатик такой с огромной дубиной колотит своего ребенка по спине или по попе. Вот наше представление о том, как разъяренный родитель с Библией в руках учит колотит своего ребенка. Нет, не об этом говорит Священное Писание. И если мы так поступаем, и в нашем доме, и в нашей семье вот такая картина наказания, тогда точно что-то неправильно и неблагополучно. Лишь тогда наказывайте своего ребенка, когда вы поистине переживаете о его благополучии и его духовном и физическом росте, о его моральном воспитании. Если вы об этом переживаете, то причиняя боль ребенку, потому что наказывая, вы будете причинять боль ребенку, вы будете плакать вместе с ребенком. Вы понимаете, о чем я говорю? Вы будете, неизбежно у вас слезы будут на глазах, когда вы будете наказывать своего ребенка. Христос проявлял именно такое отношение, научая и назидая, и воспитывая. Я сегодня был на замечательном обеде. Григорий, где Григорий здесь присутствует? Он рассказал мне такую замечательную историю. Георгий, где Георгий? Пойдем, Георгий, сюда, расскажите мне. Вы мне рассказали такую историю своей жизни, короткую, но поднимайтесь. Я знаю, что, Георгий, мы все в подростковом возрасте не идеальные дети, так? И, наверное, и не я был не идеальным, и у вас были какие-нибудь переживания с отцом вашим. Большие были переживания. Но вы рассказали о том, как переломный момент произошел, когда вы хотели уйти куда-то. Что произошло? Пожалуйста.
Во-первых, я хочу благодарить Бога за то, что у нас были прекрасные родители.
Аминь.
Я помню, я никак не мог решить вопрос с крещением. Потому что у меня в голове постоянно эта мысль учиться. Тогда учиться, это было такое, что родители постоянно предупреждали, что это уйти из церкви.
Соблазны наши, будут, искушения наши, будут, да?
Да. А наши родители простые, но они были верны Господу.
И папа ваш строгий, наверное, был, да, по характеру?
Строгий, он принципиальный, очень принципиальный. Но как он не попробовал, не пробовал и по-хорошему, и...
Угрозы, да?
Да, но я хочу сказать, он никогда пальцем меня не тронул. И когда он понял, что уже меня не убедить...
Что вы уже с чемоданом, да, у вас все уже, собрали вещи свои.
Тогда такие чемоданчики были, да? Я собрал вещи, чемодан, и когда он понял, что я уеду в Кагуле, то он попросил моих сестер постарше, и я удивился, почему наши сестры утром так рано приехали к нам. Но он рассказал все им, сели на колени, и когда он молился, первый раз в жизни я увидел и слышал, что мой отец заплакал.
То есть вот такой вот строгий, серьезный мужчина, да, стоял и плакал, да, рядом с вами.
И стали, я говорю, я никуда не поеду.
То есть никакие угрозы не помогали, а когда вы увидели на его глазах слезы?
И я не поехал, и остался. И слава Богу, что в церкви и верно, и ждем благословенный день, когда встретимся
с ним. Спасибо, спасибо сердечное, спасибо. Посмотрите, вот реальный пример реальной жизни, когда отец понял, что надо показать подлинное состояние души, когда слезы на глазах отца изменили жизнь сына. Вот где сила, вот где отношение, которое Христос проявляет к нам. Вот что более всего будет действенно в вашей жизни. Великая сила в проявлении, открытом проявлении своей боли. Пятый пункт. Проверьте эту боль на себе. Прежде чем наказать ребенка, проверьте, как это будет, больно или не больно, чтобы вы имели представление, что испытает ваш ребенок. Вы запомнили эти четыре первые шага? Я надеюсь. Пятый шаг. Проверьте на себе, попробуйте, как это будет. Может так, чтобы даже ребенок ваш не видел. Приготовьтесь к наказанию, но знайте, как он почувствует. И шестое. Но прежде чем мы на шестое посмотрим, мы видим, что Христос сделал. Исаия 53 глава, стих 4. Помогите мне, что Он сделал? Он на себя взял. Кстати, я посмотрел в оригинале, в русском переводе написано «немощи наши», да? А на самом деле там написано «Он взял боль нашу и понес страдания наши». Он, Христос, взял на себя боль нашу. Он решил проверить, как мы себя почувствуем, как мы себя поведем и как мы будем себя ощущать. Для этого Он сам на себя принимает ту боль, чтобы стать на наше место, где мы, наказуемые, несем эту боль. Он понес эту боль сам. И я думаю, когда мы сегодня осознаем это, наши жизни меняются. Мы начинаем думать о том, что Бог всей вселенной взял на себя эту боль, чтобы мы развернулись и стали послушными детьми Его. Я уверен, вы знаете о том, как ваши родители брали на себя эту боль. Илья Степанович, можно вас на минутку пригласить? Расскажите мне, я знаю, вы за то, чтобы детей учить и воспитывать, а что повлияло на вашу жизнь более всего? Какой пример отца вашего?
Я вспоминаю с теплом в этот вечер моего отца Хинчешты. Мое тело испытало не только палец, но и ремень, и розгу,
так.
И веревку,
моченую
в воде. Да.
Но последнее... что более всего эффективно было в вашей
да,
жизни?
Но последнее наказание оказало на меня самое большое влияние.
Перемену,
да, я оставила во мне до сих пор самое приятное. Я совершил такой проступок. Здесь Хинчешский вот есть. Я вырос, воспитывался. Подростковое детство мое там прошло. Ну, и у нас в классе, где я учился, были нас троих адвентистов был. Константин Попа, и он Делеу, и я. Ну, я совершил ужасный проступок. Да.
Нам бы интересно знать, что это было. Ну, ладно, я не буду.
Мне стыдно,
потом,
мне просто
после
стыдно.
Программы.
Мне просто стыдно об этом говорить. Да, и я совершил проступок, и потом понял, что со мной будет. Угу. Вечером пришел домой, как ангелочек себя вел. Папа с мамой что-то подозревали, что-то произошло. Угу. Я говорю, мне что-то плохо, я лягу. Ну, я уже слышу, пришел брат Василий Попа, кто помнит, здесь где-то есть наши братья, вот. Да, пришел отец и пришел сын, мой коллега по классу. Ну, и меня папа поднял, произошла беседа. Папа терпеливо выслушал, попросил прощения у... отца, у Кости, да, и попросил помолиться. Мы помолились, они ушли, и папа меня не наказывает. Я думаю, что произошло. Угу. Мы поужинали, после ужина папа говорит за столом еще: Валентина, пожалуйста, приготовь, Илюша сегодня ночью будет спать
на чердаке.
Я боюсь ночи, и сегодня я боюсь ночи.
И темноты.
Темноты. Я начал дрожать от страха. Мама знала это, говорит, Степа, ну нельзя. Ну, а я был готов, наказывай меня ремнем, чем хочешь, только не это. Но папа настоятельно сказал, нет.
Чердак.
Мама постелила. Угу. Постелила. Папа говорит, ну что, Илюша, давай, пошли. Помолились еще раз со всей семьей. Нас много в семье детей. Угу. И папа говорит, давай лезь. Это по Чапаеву мы жили тогда. Я поднялся. Темень, а тогда фонариков не было в 60-е годы.
Да, да.
Да, со спичками мы поднялись. Папа меня уложил. Да. И говорит, спи спокойно.
Страх, я представляю.
А мне такой страх схватил. Начал дрожать это одеяло себе на голову. Так спрятался там и не дышу. Слышу шаги. Я понял, папа уходит. А он просто сделал круг и лег со мной рядом. Я это забыть не могу.
Я представляю.
Это было последнее наказание моего отца.
Илья Степанович, спасибо. Спасибо, что вы поделились с нами той силой воспитания, которая сильнее любого физического наказания. Можно, Священное Писание побуждает нас наказывать, когда необходимо. Елена Вайт говорит нам, когда это уже последняя необходимая мера, используйте ее, но с любовью используйте. Но мы с вами увидели тех 5 шагов, которые нужно сделать, прежде чем взять в руки розгу или ремень. Запомните их, пожалуйста. Запомните, следуйте этому. Вы увидите, ваша семья станет счастливой семьей, когда вы уже не в раздражении, не в гневе хватаете что-то под руки, а движимые состраданием и любовью, со слезами на глазах, объяснив своему ребенку, почему необходимо это наказание, вы будете воспитывать этих детей в учении и наставлении Господнем. А после этого еще пообщайтесь с своим ребенком. Господь даст силы, Господь научит, Господь будет вести вас. Не просто, не легко, но давайте помнить, давайте прочитаем вместе этот текст из Священного Писания. Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились, и рядом с нами Он лег на этом чердаке, в этой темноте, чтобы показать, что Он любит нас. Пусть Его любовь научит нас любить детей наших, так как Он нас возлюбил, чтобы мы учили их тем взаимоотношениям, которые Бог установил с каждым из нас, детьми Его. Давайте послушаем это пение сейчас Лили, и когда она будет петь «Небо все знает», будем помнить о том, что Господь знает наши боли, наши переживания и готов прийти нам на помощь.
Небо все знает,
Мы молимся здесь. Молитвенные просьбы поступают из разных мест. И мы их сегодня принесем пред Божье лицо. И когда мы будем молиться о всех нуждах, семей, детях, родных, близких, будем молиться о том, чтобы Господь умудрил и благословил, и дал исцеление и помощь. Я бы хотел, чтобы у нас было две молитвы сегодня. И сейчас будет молитва о всех этих просьбах, поступивших сюда, о просьбах, которые здесь у меня. Давайте встанем сейчас для молитвы и помолимся об этом. Господь наш, благодарим Тебя за то, что Ты, Господи, учишь нас доверять Тебе, что Ты, как наш Отец, проявляешь сострадание к нам, любовь проявляешь, желаешь учить нас, наставлять, вести, даже когда мы противимся, Ты все равно ведешь и любишь, и плачешь с нами. Господи, а сейчас мы Тебе приносим эти просьбы, просьбы, поступившие сюда, о детях больных, о девочке, которая через операцию прошла вчера, о мальчике, у которого со слухом проблемы, и который, Господи, нуждается в помощи, исцелении, о детях, которые, Господи, уходят от Бога и не желают знать Тебя, о наших родных, которые имеют переживания в семьях своих, о наших бабушках и дедушках, которые болеют, о братьях и сестрах, которые борются с разного рода зависимостью от алкоголя, от курения, от наркотиков, о тех, у кого финансовые проблемы, о тех, кто в вере ослабевают. Господи, все эти нужды, все эти имена, все эти семьи к Тебе мы приносим, Господи. Даруй ответ, научи нас, наставь нас и научи нас, Господи, быть добрыми воспитателями детей своих, которых Ты нам доверил. Просим во имя Иисуса Христа. Аминь.